Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, заявили власти страны. Руководство чеченских сепаратистов отвергло амнистию. Число жертв цунами на острове Ява превысило 500. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок свыше 300 человек погибли, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. По его словам, более полумиллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Синьора вновь призвал к немедленному перемирию между Израилем и группировкой «Хезболлах». К перемирию призвал также и член руководства Европейского союза Хавьер Солана. А вот что заявил, комментируя ситуацию в Ливане, президент Франции Жак Ширак, выступая в Париже.
С одной стороны, необходимо, чтобы были освобождены израильские солдаты, захваченные группировками Хамас и Хезболлах, и прекратился обстрел Израиля ракетами. А с другой стороны, необходимо, чтобы были остановлены израильские бомбардировки, разрушающие Ливан и, к сожалению, приводящие к гибели и ранениям людей.
Сказал французский президент. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что кампания в Ливане продлится ровно столько, сколько понадобится для освобождения израильских солдат, похищенных боевиками Хезболлах. Продолжается эвакуация из Ливана иностранцев, в основном морем. Многие из них доставлены на Кипр. В Москву в ночь на четверг будут отправлены почти 1500 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник в сирийский город Латакия на автобусах были доставлены 300 российских граждан. Говорит первый секретарь посольства России в Ливане Валентин Косицын.
Приоритет для детей, беременных женщин, ну, по мере возможности, будем забирать всех. Если какое-то количество останется, ввиду того, что пришло гораздо больше, и пришло даже не российских граждан, граждан СНГ и граждан других государств, услышав о том, что у нас идет эвакуация, будем изыскивать все возможности, чтобы отправить всех.
Сказал первый секретарь посольства России в Ливане. На севере Израиля жертвами ракетного обстрела стали несколько человек. Боевики «Хезболлах» выпустили по городу Назарет как минимум 4 ракеты. Одна попала в жилой дом. Погибли, по поступающим данным, 2 детей и взрослых. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои с боевиками группировки «Хезболлах». Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевикам амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. Сегодня президент Чечни Алло Алханов выступил за продление сроков предполагаемой амнистии до 1 января. На прошлой неделе глава ФСБ России Николай Патрушев обратился к чеченским боевикам с предложением до 1 августа сложить оружие. На административной границе Ингушетии в Северной Осетии обстрелян пост ГИБДД. Тяжелые ранения получили 2 милиционера. Идет поиск нападавших. Председатель Петербургского молодежного отделения партии «Яблоко» Александр Шуршев в среду был вызван в следственный отдел ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Александр Шуршев был вызван, как было ему заявлено, в связи с расследованием организованной преступной деятельности. Как известно, в последнее время петербургские активисты молодежного «Яблока» не раз принимали участие в различных акциях, в том числе и совместных с другими оппозиционными молодежными организациями. Среди них и участие в митингах и пикетах во время прошедшего саммита «Большой восьмерки». Это и стало, как считает сам Александр Шуршев, предметом разговора с ним следователей.
Конкретно ко мне никаких претензий не было. Я был вызван в качестве свидетеля. И просто спрашивали, как мы относимся к таким событиям. Обсуждалась одна из листовок, которая подписана движением «Оборона», в которой Владимир Путин обвиняется там в ряде преступлений. Ну, я даже связываю это с прошедшим саммитом. Там и задерживали, домой приходили. И вот, видимо, это прикинулось сейчас.
По мнению Александра Шуршева, этот вызов – своеобразное предупреждение и ему, и всем молодым петербуржцам, пытающимся высказать свое несогласие с официальной политикой российских властей. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он согласился с тремя предъявленными ему обвинениями. В превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и хранении боеприпасов. Обвинение в злоупотреблении полномочиями Ищенко, арестованный 30 мая, по-прежнему отрицает. Грузия последовательно саботирует урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Парламент Абхазии осудил позицию Грузии, назвав ее деструктивной. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
Сегодня в Индонезии произошло новое землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. Европу накрыла тепловая волна. Везде, даже в Великобритании, температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек, в Нидерландах двое, в Испании один. Небывалая жара добралась и до скандинавских стран. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе оперный фестиваль в Мюнхене, русский европеец Лев Шестов, французский поэт XVI века из Комсомольска на Амуре, Иоганн Штраус «Возвращение в Павловск». В Голландии лето запивают розовым вином и заедают селедкой. Под джаз, уличные, театральные и кинопредставления. О голландском лете Софья Корниенко.
Знакомый городской сумасшедший вновь надел черные шорты из клеенки и тяжелые деревянные башмаки, выкрашенные в ярко-желтый цвет. В королевство приходит сельдь, в этом году с опозданием. Начинаются малосольные селедочные дегустации, нежная она тает во рту. Так я узнаю, что в Амстердаме настало лето. Только теперь кажется, что с тех пор, как оно началось, прошла целая вечность. Закончился шикарный, самый крупный в Европе фестиваль искусств «Holland Festival», благодаря которому, если верить пожелтевшим июньским газетам, многие голландцы открыли для себя гений Шостаковича. Кто только успевает поливать многочисленные цветы по кромке домов. Мои на балконе сожгло солнце. Море на выцветшем чистом Зандфордском пляже теплое и ласкает ноги. Жаль, что можно приезжать сюда только по вечерам. Днем дорога на побережье — знойная непроходимая пробка. А на заветном берегу — столь же непроходимый бурелом из неподвижных, намазанных кремом от солнца тел. Спасает ветер. Вечный голландский продувной. Легче на велосипеде. Так ветра делается еще больше. Да и нет в Амстердаме бесчеловечных бетонных площадей. Мало асфальта. Есть только небо, сложенное в гирлянды каналов и разлитое по гигантским окнам. И зеленое сердце — художественный беспорядок английского Вондел-парка. Обязательный атрибут завсегдатая Вондел-парка — бутылка розового. Розе, как здесь говорят. И лежать на траве, пока дети всех мастей плещутся в новом бассейне а-ля арт-деко. Или взобраться на высокую деревянную трибуну на бесплатном летнем концерте здесь же, посреди парка. Нет, не разморило на солнце. На деревьях Вондл-парка действительно живут сбежавшие несколько лет назад из зоопарка зеленые попугаи. А среди расположившихся на траве людей ходят тихие цапли. Скоро их спугнут красочные тени и шум проектора. В конце июля перед особняком музея кино под гирляндами желтых фонарей в ночном парке вырастет надувной экран. Каждую пятницу до конца лета здесь проходят показы «Sunsets» – легкое кино на закате. От Жака Тати до Спилберга, рассказывает куратор проекта Рене Вольф.
Начало показа зависит от времени захода солнца. В этом году мы решили начать новый сезон попозже, ближе к августу, когда раньше темнеет. Мы отбираем фильмы, которые не требуют большой концентрации внимания. Например, очень хорошо идут музыкальные фильмы. Песни всегда пробуждают внимание. Сезон начинается с программы старых клипов из ГДР. В августе мы покажем другой немецкий проект. Музыкальный фильм Фатиха Акина «Через мост. Звуки Стамбула». В уличном кинотеатре то стакан кто-то разобьет, то пройдут мимо гуляющие по парку люди, и фильм должен суметь вернуть внимание отвлекшегося зрителя.
Музей кино первым в Амстердаме начал показывать кино под звездами еще в конце 80-х. Теперь в городе много похожих проектов, однако ничто не сравнится с праздной свежестью Вондл-парка.
Надувной экран есть только у нас. В других кинотеатрах используют обычные экраны или показывают фильмы на стенке автобуса. Так мобильнее.
Через пару лет здание музея кино в Вондл-парке по стилю брат знаменитого декадентского колосса кинотеатра Тушинский в центре города снова, как и в 20-е годы прошлого столетия, станет частным клубом. Музей кино переедет в белоснежное здание непонятной летучей формы, которое строится прямо на реке Ай. Рене Вольф.
Мы со своими кинопоказами под открытым небом тоже переедем на север Амстердама. На мой взгляд, там атмосфера для ночного зрелища не хуже. Экран, наверное, установят прямо в воду, а зрителей поместят на лодку. К тому же мы, наконец, оставим в покое жителей окрестных домов, которые давно жалуются на шум.
В другой, менее известный амстердамский парк имени Мартина Лютера Кинга в начале августа приедет любимый всеми «Де Параде» — красивый, по-средневековому балаганный театральный фестиваль, собирающий по 300 тысяч зрителей ежегодно. «Де Параде» странствует по голландским городам все лето. После финальных представлений в Амстердаме фестиваль переливается за границу, во Францию и Испанию. В Гаагском Вестбрук-парке на заднем дворике циркового шатра теплым вечером я беседую с креативным директором «Де Параде» Рэем Ван Сантеном.
Парад существует 16 лет. Раньше был другой фестиваль – «Бульвар разбитых грез». Мы из него выросли.
Очень романтическое название было раньше.
Да, но парад — это тоже очень романтическое название. Мы его выбрали, потому что здесь каждый артист должен устроить своего рода парад или торжественное зрелище у входа в свой шатер. Таким образом, артисты зазывают зрителей на представление. Чем больше зрителей, тем больше заработают артисты. Поэтому у нас перед каждым театральным шатром парад. Сейчас на территории фестиваля 12 шатров. Всего мы покажем в этом году 45 спектаклей. Это такая средневековая концепция. От самих артистов зависит, сколько они заработают.
Ярмаркт, или ежегодный рынок. Отсюда русская ярмарка. Смесь цирка и театра, жаркие шатры и палатки, самодельные декорации и актеры, работающие до седьмого пота. Государство фестиваль не финансирует. Деньги поступают за счет продажи билетов и работы открытых ресторанчиков в пляжном стиле хиппи, а также от спонсоров, в основном производителей напитков. Бюджет фестиваля около 5 миллионов евро. Рэй Ван Сантен.
Это абсолютно гениальная модель. Мы единственный фестиваль, который так работает. Очень многие артисты хотят принять участие. Конкурс начинается сразу по окончании фестиваля, уже в августе, и с приблизительно 650 заявок мы выбираем 45. Иногда очень рискуем, очень редко, но некоторые представления проваливаются. Но мы считаем, что это нормально. Мы стараемся, чтобы программа была разнообразной. Здесь есть несколько серьезных, тяжелых спектаклей. Например, у нас идет комедия под названием «На нервах». Это очень смешная комедия, но если прислушаться, то это тяжелое повествование о современной политической ситуации в Нидерландах.
В спектакле «Я никогда не обещал тебе розового сада» театральной группы «Понис» молодой человек в костюме Спайдермена все время влезает в шатер самыми неправдоподобными способами через навесной потолок и пытается спасти очередную героиню, но хозяин шатра прогоняет его. Актеры похожи на полунинских лицедеев. И за их наивными улыбками, и за отчаянными жестами, когда все они в конце представления ложатся на землю, задрав штаны, скрывается большая печаль за мир, в котором всем приказано быть нормальными и стандартными. Из всех голландских городов где приятнее выступать?
В Гааге, где мы сейчас сидим. Спокойный город, и публика здесь очень театральная. Хорошо здесь. Но еще очень хочется в Нью-Йорк попасть. И в Россию, если там будет интерес. Я очень бы хотел в Россию.
А кто ходит на летние театральные фестивали в Голландии?
В основном это любознательные, интересующиеся культурной жизнью люди, а также те, кто любит пофлонировать, себя показать, потому что зрители на такой театральной ярмарке всегда оказываются в центре внимания. Многим это нравится.
Основной конкурент «Де Параде», всегда проводившийся в то же время в Гааге международный джазовый фестиваль «North Sea Jazz Festival», в прошедшие выходные переехал в стеклобетонный просторный Роттердам. По словам музыкантов, акустика в Роттердаме лучше гаагской. Переезд удался. 31-й фестиваль собрал не меньше зрителей, чем в предыдущие годы – 62 тысячи. На радостях как устроители, так и гости даже забыли о запрете на курение на стадионе «Агой». На 15 площадках, названных в честь крупных рек Маас, Гудзон, Конго, Волга, Енисей, тесно распрограммировали несколько десятков модных джазистов со всего мира. В этом году здесь выступали All Star Big Band, которые раньше играли с Дизи Гиллеспи, и 62-летний Рэнди Ньюман с песней «I'm dead, but I don't know it». «Я умер, но не знаю об этом». Обо всех старых джазменах, которым уже давно пора остановиться, а они все играют. Саксофонист Брэндон Марсалис, Artist in Residence фестиваля, выступил с Роттердамским филармоническим оркестром, а на следующий день сыграл свою версию «Love Supreme» Джона Колтрейна. У меня барабанщику Рою Хейнсу уже 81, так что быстрые номера мы больше не исполняем, сказал Марсалис залу. В тот же вечер оба исполнили незабываемую импровизацию. А в зале имени австралийской реки Муррей прошла программа «The Spirit of New Orleans» — «Дух Нового Орлеана» с участием музыкантов из разрушенного города джаза. Голландцы знают не понаслышке, как море умеет отнимать летнее счастье. Группа «Блёв» и голландский гимн «Лету» «Потанцуем на море». Уже подошел мой корабль, я смотрю на него с пляжа. Больше мне не чертить на песке букв твоего имени. Их сдувает ветер, но в открытом море не властны земные законы. Я возьму твое имя с собой. Давай потанцуем, любовь моя, потанцуем на море. Прощальный вальс у кромки воды. Раз за твои слезы, два за мои, три за горизонт, за которым мы исчезнем. Liefste,
tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen.
Голландское лето в репортаже Софьи Корниенко. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В Мюнхене проходит традиционный международный фестиваль оперного искусства. Наибольший интерес публики вызвала премьерная постановка английского режиссера Дэвида Паунтни оперы Арнольда Шенберга «Моисей и Аарон», рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Основанный 133 года назад Мюнхенский оперный фестиваль наряду с Зальцбургским и Байройтским входит в тройку самых престижных музыкальных фестивалей Европы. Одним из главных его достоинств критики называют яркое гармоничное сочетание классических и современных произведений. Руководитель фестиваля, англичанин Питер Джонас, делает немало для демократизации оперного искусства. В руках Джонаса опера – это продукт масс-медиа. Тристан и Изольда Вагнера, Роделинда Генделя, Женитьба Фигаро Моцарта, Риголетто Верди – транслируется на громадном телеэкране перед зданием Мюнхенского оперного театра. Однако наибольший интерес публики вызвала опера Арнольда Шенберга «Моисей и Аарон» в премьерной постановке знаменитого английского режиссера Дэвида Паунтни. Смелый авангардист, Паунтни обратился к одному из самых сложных произведений родоначальника новой венской школы и создателя додекафонного метода композиции Арнольда Шенберга. Опера «Моисей и Аарон» долго не ставилась из-за чрезвычайно изысканной партитуры. Значительная часть произведения была написана в 30-е годы прошлого столетия. К ветхозаветному сюжету Шенберг обратился не случайно. Это была реакция композитора на процветавший в то время во многих европейских странах антисемитизм. Завязка оперного действия – хрестоматийный библейский эпизод о явлении Моисею ангела Господня в пламени огня тернового куста. Терновый куст горит огнем, но не сгорает.
Ich bin alt, lass mich in Ruhe, meine Schafe weiden. Thank you.
Получив божественное послание, Моисей призывает евреев освободиться от тяжкого египетского рабства. Партию Моисея исполняет звезда оперной сцены, англичанин Джон Томлинсон.
Von Kindern seid und erwartet von Kindern nicht was großen schlief. Er rechnet damit, dass alle Kinder reifen und alle Greise weise werden. Ergebt euch Christ euer Leben in Freude der Vorbereitung auf die Weisheit des Alters zu widmen.
Ключевой момент оперного действия – изготовление Аароном золотого тельца. Обеспокоенный длительным отсутствием Моисея, народ жаждет иметь идол, которому можно поклоняться как самому Богу. Фаунт не дает современную трактовку этого ветхозаветного эпизода. Для английского режиссера «Золотой телец» – это символ потребительского общества. Партию Аарона исполняет также англичанин Джон Дассак. Свое мнение об опере «Моисей и Аарон» в постановке Дэвида Паунтни я попросил высказать пресс-секретаря Мюнхенского оперного фестиваля Ульрику Хёслер.
Опера «Моисей и Аарон» необычайно сложная из-за удивительно развитой полифонической партии хора. Однако этим произведением можно и нужно наслаждаться. В рамках фестиваля опера была представлена трижды, и все билеты были распроданы. Джону Томлинсону, благодаря уникальным вокальным данным, удалось совершенно невероятным образом войти в образ Моисея. Томлинсон сопереживает со своим героем. Дэвид Паунтни по-новому интерпретирует оперу Шёнберга. В первоначальной трактовке композитора Моисей, безусловно, образ положительный. Паунтни же, однако, критичен к проповедничеству Моисея. И, естественно, у постановки не было бы такого успеха, если бы не дирижировал знаменитый американский дирижер, уроженец Индии Зубин Мета. Мета очень хорошо чувствует музыку Шёнберга. Во многом это связано с тем, что учитель Меты Ганс Сваровский сам был учеником знаменитого австрийского композитора.
По окончании сезона Зубин Мета покидает пост главного дирижера Баварской оперы. Его преемником станет американец японского происхождения Кент Нагано, сторонник современной музыки и любитель инноваций при интерпретации классики. Все при этом в то же время уверены, что Мюнхенский оперный фестиваль и впредь будет оставаться одним из крупнейших культурных событий Европы.
Александр Хавронин. Оперный фестиваль в Мюнхене. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Россия публикует список организаций, официально признанных ею террористическими. Каковы критерии отбора и почему в списке отсутствуют группировки «Хамас» и «Хизбаллах»? Тему обсуждаем с Виктором Илюхиным, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок свыше 300 человек погибли и около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. По его словам, более полумиллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Израиль нанес сегодня новые авиаудары по объектам в Ливане. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. Группировка продолжает обстреливать ракетами города на севере Израиля. В Назарете, по поступающим данным, погибли двое детей и взрослый. Руководство чеченских сепаратистов отвергло предложенную боевиками амнистию. В заявлении, обнародованном в интернете, предложение амнистии названо пропагандой, призванной скрыть реальное положение в Чечне. Сегодня президент Чечни Алло Алханов выступил за продление сроков предполагаемой амнистии до 1 января. На административной границе Ингушетии и Северной Осетии обстрелян пост ГИБДД. Тяжелые ранения получили два милиционера. Идет поиск нападавших. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он согласился с тремя предъявленными ему обвинениями, однако отрицает обвинения в злоупотреблении полномочиями. Грузия последовательно саботирует урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Накануне парламент Грузии одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. Европу накрыла тепловая волна. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек, в Нидерландах двое, в Испании один. По меньшей мере 16 человек стали жертвами терактов о нападении в Ираке.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Лев Шестов. Его представит Борис Парамонов.
Лев Шестов, псевдоним Льва Исааковича Шварцмана, один из немногих русских философов, достигших мировой известности. Эту известность он приобрел уже на Западе, оказавшись в эмиграции, где умер в 1938 году. Год рождения Шестова – 1866. Известность Шестова не академическая, а живая. Он оказывал прямое влияние на людей своими идеями. Примером такого влияния может служить творчество Альбера Камю. Философия Шестова – одно из крупных явлений экзистенциализма. Вот как характеризовал Шестова его современник, друг и во многом единомышленник Николай Бердяев.
Философия его принадлежала к типу экзистенциальной, то есть не объективировала процесс познания, не отрывала его от субъекта познания, связывала его с целостной судьбой человека. Этот тип философии предполагает, что тайна бытия постижима лишь в человеческом существовании. Для Льва Шестова человеческая трагедия, ужасы и страдания человеческой жизни, переживания безнадежности были источником философии.
Такой тип мышления вполне понятно приводил к пересмотру давних философских традиций, к ревизии той общепринятой установки, согласно которой философия – это опыт иррационального на основе разума предпринятого истолкования бытия. Главная мысль Шестова, проводимая им во всех его сочинениях, исключительно настойчиво и остро, с упорством истинного однодума, это мысль об ограниченности рационального сознания, о несводимости бытия к началам разумного миропорядка. Разум – это своего рода клетка, даже тюрьма, удаляющая человека с путей истинного познания. Даже еще сильнее. Разумное сознание – результат грехопадения человека, изгнания его из рая, только в котором ему были открыты и доступны подлинные бытийные реальности. Шестого часто называли философом воинствующего иррационализма. И это не совсем неправильно, но требует некоторой корректировки. Ее дает, опять же, Бердяев.
Шестов, в сущности, совсем не против научного познания, не против разума в обыденной жизни. Он против претензий науки и разума решать вопрос о Боге, об освобождении человека от трагического ужаса человеческой судьбы, когда разум и разумное познание хотят ограничить возможности человека.
Шестов однажды написал, что яблоки с древа познания, сорванные человеком в раю, были кантовскими синтетическими суждениями априори. Отвергая рационалистическую философию в целом, Шестов все свои симпатии и все внимание отдает таким мыслителям, как блаженный Августин, Лютер, Паскаль, Киркегор, Ницше, Достоевский и таким библейским персонажам, как Авраам и особенно Иов. Все это люди или образы людей, увидевшие в мире альтернативные источники познания и переживания. Шестов очень ценил средневекового мыслителя Дунса Скотта, смело обернувшего старинный философский вопрос, задававшийся еще Сократом. «Бог хочет добра, потому что это добро, или добро все, чего вас хочет Бог?» Философия, отождествлявшая Бога с добром и разумом, самого Бога подчиняла закону, необходимости, переименованной в нравственный миропорядок. Но понятие закона нельзя связывать с Богом. Бог – это неограниченная ничем воля, поистине божественный произвол. Это знают люди, впавшие в руки Бога живого, трагические страдальцы, заглянувшие за грань разумного миропорядка. И самая трагическая среди них фигура – библейский Иов, частный мыслитель Иов, как назвал его любимый Шестовым и родственный ему Киркегор. Шестов, как никто другой, понимает, что подобного рода опыт нельзя сделать общеобязательным. Философия трагедии не для обыденного существования. Человек стремится упорядочить мир, внести в него собственные устроительные и примирительные нормы. В широком смысле это мир культуры, и в этом своем мироустроительном качестве культура неизбежно отпадает от Бога, от дикого хаоса божественного произвола. Порядка в мире нет, его вносит, пытается внести человек, ищущий душевного спокойствия и мирного живота, да и мирной кончины. Нормы разума и морали – посильная защита человека, а не закон мира. Это разумно-нравственное, культурное начало Шестов, вспоминая о колыбели европейского человечества, именует «Афинами». Другое начало – пребывание в хаосе божественного произвола, непосредственное, как в библейской традиции богообщения, он называет Иерусалим. И Шестов утверждает, что человеку понятнее, проще, желание – Афины. Человек в истории ушел от Бога, потому что жить в комфортном сосуществовании с Богом нельзя. Не всякий способен или хочет быть богоборцем Иаковом, рыцарем веры Авраамом или страдальцем Иовом. «Бог Авраама, Исаака и Иакова – это не бог философов», – любил повторять Шестов слова Паскаля. «В истории, в культуре победили, так сказать, философы. Афины победили Иерусалим».
Если бы вместо Аристотеля, потомка разумного Сократа, католицизм избрал бы себе в вожди Диогена, потомка Сократа безумного, католичеству история отвела бы только несколько незаметных страниц. Прочные победы даются только здравому смыслу, умеющему создавать великие философские системы и организовывать обширные государства с вышколенными армиями. Миром правит не сумасшедший, а здравомыслящий Сократ. Греческий дух, получивший наиболее совершенное выражение в философии Аристотеля, наложил свою властную руку на все движение европейской мысли. Но сильно заблуждаются протестанты, полагая, что они сами избежали эллинизации. Что их попытки возвратиться к чистому иудаизму, как он выразился в Ветхом и Новом Заветах, в самом деле приводят их к сколько-нибудь серьезным результатам в области религиозных исканий. Окраины пугают равно и протестантов, и католиков. Послания апостола Павла одинаково неприемлемы и для Эразма Роттердамского, и для современных комментаторов Лютера.
Такая, хотя по необходимости краткая характеристика философии Льва Шестова, позволяет уже, однако, поставить вопрос о связи его с русской духовной традицией. Невозможно не видеть, что Шестов звучит очень по-русски. Русским глубоко свойственно недоверие к дарам культуры, сознание неподлинности культуры, интуиция бытийных глубин, сказывающаяся как в творчестве русских гениев, так и в элементарном бытовом поведении русских людей. Давно уже стало понятным, что Зощенко – зеркальное, то есть обратное отображение Льва Толстого. А с другой стороны, библейские сюжеты являют картину некой грандиозной соседской свары, но не из-за ежика для примуса, а из-за божественного первородства. Русские очень любят именоваться Третьим Римом, но правильнее было бы в подобных всемирно-исторических проекциях вспомнить Иерусалим.
Русского европейца Льва Шестого представил Борис Парамонов.
Европейский час поверх барьеров. Полтора века назад в здании Павловского вокзала под Петербургом царил Иоганн Штраус. Идеей возрождения разрушенного Павловского вокзала служат международные фестивали «Большой вальс». Пятый по счету открывается в Петербурге 21 июля, рассказывает Анна Александрова.
Фестиваль «Большой вальс» – это фестиваль музыки Иоганна Штрауса. В сознании петербуржцев имя Штрауса навсегда связано с Павловским вокзалом. 10 музыкальных сезонов в Павловске в 50-60-х годах XIX века принесли молодому австрийскому музыканту мировую славу, деньги, обожание петербургского света и, как говорится, билет на всю вечность в салон
«Европейский час» поверх барьеров.
Действительно, когда в Советской России были преданы забвению имена владельцев императорских и великокняжеских дворцов, музыка Штрауса все равно звучала, только без упоминаний, кому посвящена та или иная знаменитая полька или кадриль, созданная на берегах Невы. А вместе с трофейным фильмом «Большой вальс» музыка Штрауса пришла в каждый дом в послевоенные годы, как обезболивающая сказка на ночь. Нельзя не вспомнить, что Штраус, как мечта, был разрешен и советским солдатам в Вене 1945 года, как великий национальный композитор. На могилу Штрауса на Центральном кладбище концерты его музыки водили строем. В самом начале 70-х годов романтическую сказку о юноше, короле вальсов, подхватил как драму неразделенной любви иностранца-музыканта к русской девушке фильм Яна Фрида «Прощание с Петербургом». Польки, вальсы и кадрили Иоганна Штрауса неизменно жили в репертуаре советских военных духовых оркестров вместе с маршем «Прощание славянки» и «Амурскими волнами» и открывали сезон духовой музыки в парках и садах Отечества, где вырастало новое поколение, которому уже было суждено путешествовать между Петербургом и Европой так же легко и непринужденно, как век назад петербургской публике следовать за господином Штраусом из столицы в пригород Павловск. А теперь вовсе не обязательно следовать и в Вену. Перед входом в Павловский парк поставлены точные копии скульптурного памятника Иоганну Штраусу сыну, созданного в 1907 году, что стоит в городском парке Вены. Скульптура в Павловске – это подарок австрийского консульства Санкт-Петербургу к 300-летию города. Только в Вене памятник сверкает позолотой и торчит среди зелени, как золотой зуб, а в Павловске темная бронза фигура с поднятым смычком и скрипкой возникает из аллеи, как часть природного ландшафта. В XIX веке с помощью Иоганна Штрауса петербуржцев заманивали осваивать первую железную дорогу в России. Концерт австрийского дирижера и скрипача был бесплатным приложением к железнодорожному билету. Создав фестиваль музыки Штрауса «Большой вальс», автор идеи, художественный руководитель Юлия Кантер, намерена вернуть Павловску летние музыкальные сезоны, на которые съезжаются музыканты разных стран. Общество краеведов Павловска с помощью фестиваля «Большой вальс» намерено возродить и само здание вокзала, погибшее в годы Великой Отечественной войны, центр всей летней жизни знаменитого дачного пригорода Петербурга. Концерты фестиваля «Большой вальс», который проходит уже в пятый раз, перешагнули рамки Павловска. Как фестиваль Союза музеев Петербурга, Ленинградской области и Государственного Эрмитажа, он и нынче будет звучать в залах музеев-заповедников Петергоф, Царское село, в Константиновском дворце и Эрмитажном театре. Желание публики вальсировать на дорожках парков совершенно естественно восприняли руководители музеев-заповедников Петергоф, Царское село, Вадим Знаменов и Иван Саутов, и руководитель Союза музеев России Людмила Александрова.
Ездить в Петергоф на музыку был ритуал абсолютно необходимый для петербуржца и для гостей Петербурга в XIX веке, начале XX века. Естественно, и Штраус, концертировавший так много в Петербурге, не обошел внимания Петергоф, а может быть, скорее, Петергоф не обошел его внимания. Фестиваль «Большой вальс», у него очень большие возможности. Вокруг этой темы можно сделать очень много интересного. Ну, к примеру, вот такие мелочи в фойе концертного зала Большого дворца продаваться, допустим, абрикосовое мороженое, которое, по утверждению современников Штрауса, было любимо очень им. Там можно выпить кофе по-венски. Но это только начало. Для каждого, наверное, россиянина слово «вальс» – это целая гамма чувств самых неожиданных. Вспомни евтушенковские стихи. Все это как-то накладывается на это понятие. Для меня, скорее, вальс – это концертное исполнение. И там я находил радость и удовольствие. Но, действительно, вот, черт возьми, эта тема может быть по-разному подана.
Этот вальс может выплеснуться на большой каскад, пойти по парку и доставить действительно удовольствие большое людям. В Петергофе есть возможность вальс превратить вот в какое-то большое действие. Вот в следующем году, я думаю, мы развернемся.
На балах штраусовских в тронном зале Екатерининского дворца это сегодня есть изумительный танец. Я вальсирую.
А вы вальсируете?
Да.
А что вальс для вас значит?
Вы задали этот вопрос, и я, слушая всех остальных, задумалась над этим. Вальс для меня – это определенная эпоха какого-то детства. Вот для наших родителей вальс был совершенно специальным состоянием души. И для меня остались какие-то безумно светлые детские воспоминания, когда я помню, когда мои родители ходили куда-то, и вот когда я смотрела, как они это красиво делают, то это было, в общем, как-то часть той жизни, которая сегодня воспринимается совершенно вот особенно. Потому что сегодня вальс – это скорее произведение музыкальное, чем какое-то...
Часть бытовой культуры.
Часть бытовой культуры, совершенно верно.
В самом Павловске, в розовом павильоне, музыка Штрауса звучит совершенно особенно. Окна открыты в старинный парк. Во время антрактов публика фланирует по дорожкам парка.
Я первый раз, на самом деле, на живом концерте. Штрауса великолепно.
Это всегда прекрасно и замечательно. Мы видим природу, а гармонично с музыкой – это то, что требуется сердцу. Недаром Штраус именно здесь писал и для нас, и для Павловска.
Фестиваль «Большой вальс» открывается 21 июля в гербовом зале Зимнего дворца. 11 концертов фестиваля с участием австрийских и российских музыкантов, дирижера Кристиана Полока, солистов Мариинского театра, терем-квартета, оркестра Государственного Эрмитажа. В них прозвучат хиты и редко исполняемые в России произведения богатого наследия композитора.
Штраус, Павловск, Большой вальс. Рассказывала Анна Александрова. Европейский час поверх барьеров. Шестьдесят лет назад в Комсомольске на Амуре, который строился тысячами заключенных, был выпущен сборник сонетов французского поэта XVI века Гильома дю Вентре в переводе на русский язык. Книгу сопровождала большая вступительная статья, портрет автора и комментарий. Но найти это солидное издание в российских библиотеках невозможно. И во Франции никто не подозревает о книгах Гильома дю Вентре, ни о переводных, ни об оригинальных. Загадку авторства изучала наш парижский корреспондент Диана Харазова.
Небольшого формата книжка, 60 страниц красноватого цвета. Текст отпечатан на одной стороне. При внимательном рассмотрении понимаешь, что в качестве бумаги взята инженерная синька. Вероятно, на безрыбье. Автор Гильом дю Вентре. Годы жизни 1553-1602. Титульный лист по-французски. Сонеты. Город Шалон-сюр-Марнь, 1597 год. Титульный лист по-русски. Сонеты. Комсомольск на Амуре, 1946. Портрет улыбающегося автора в смоляном парике из Национальной пинакотеки в Париже.
Благодарю тебя, Создатель мой, за то, что под задорным гальским солнцем, под самой легкомысленной звездой, родился я поэтом и гасконцем. За страсть к свободе, за судьбы стремнины, за герб дворянский, за плевки врагов, за поцелуй женские, за вина и за мое неверие в богов, за рифм неиссякающий источник, за мой язык французский, злой и сочный, твои дары пошли поэту впрок. Мне на земле не скучно, слава богу. Неплохо ты снабдил меня в дорогу, хоть и забыл наполнить кошелек.
Увы, не было на свете жизнелюбивого гасконца дю Вентре, не было французского издания XVI века, нет в Национальной пинакотеке его портрета, как и самой Национальной пинакотеки в Париже, не существует. Все это выдумано двумя сталинскими заключенными, отправленными работать в ссылку в город Комсомольск-на-Амуре. Мистификаторов зовут Юрий Вейнерт и Яков Харон. Харон написал ученое предисловие, Юрий Вейнерт сочинил вольнолюбивые сонеты, а также пририсовал к своей фотографии смоляной парик и придумал французскую подпись. А если его фамилию Вейнерт написать по всем французским правилам, то получится анаграмма «Вентре». Безобидная литературная забава, доступная ссыльно-поселенцам.
«Над Францией предгрозовая тишь». Что будет? Голод, мор, война, холера. Над бездной качается Париж, так на волнах качается галера. Уключен скрип усталых весел, всплеск и монотонно-горестное пение галерников, прикованных к сиденьям, и море нестерпимо знойный блеск. Надежды нет, с плавучей тюрьмой рабы навек повенчаны судьбой, и с ней погибнут, нет пути иного. Вот так и я погибну, мой Париж. Утонешь ли в крови или сгоришь, я телом и душой к тебе прикован.
Судьбы соавторов книги сложились по-разному. Яков Харон успел до ареста набраться жизненных впечатлений, провел отрочество в Берлине, а, освободившись после смерти Сталина, стал звукооператором в кино, был признан профессионалами, родил сына, написал книгу воспоминаний. Жизнь Юрия Вейнарта выдалась и короче, и злее. Первый обыск и первый арест произошел, когда Юрию не было и 15. Мать его вспоминала.
Бабушка бросилась к Юре, прижалась к нему и с отчаянием воскликнула. «Юра, и за тобой, таким детенком!» А Юра был счастлив. «Бусенька, не горюй! Понимаешь, ведь это значит, что я уже совсем большой!» По-видимому, Юрины ребячие железки, детские столики — это восклицание произвели впечатление на обыскивавших. Просмотр Юриного имущества был прекращен. Изъять было нечего.
Второй раз его арестовали и сослали в 20-летнем возрасте. Третий раз еще через 2 года. Дальний Восток, Абакан, Комсомольск. Он жил редкими письмами из дома, дружбой с Яковом Хароном, товарищем по несчастью, и молодым гасконским поэтом Гильомом Дювентре, позволявшим ему реализовать свой литературный дар и редкую начитанность. В 1947 году Вейнарта освободили. Он вернулся автором книги, которую сам выпустил тиражом 4 экземпляра. Поселился в Калинине, на выходные дни ездил в Москву к возлюбленной. В 1949-м его арестовали в 4-й раз. Через год пришло известие о кончине его невесты. В январе 1951-го в Северо-Енисейске, перед торжественным открытием шахты, которую также строили зэки, он идет еще раз взглянуть на свою работу. Какое будущее ждало его? Через некоторое время его нашли разбившимся на дне шахты.
4 слова я запомнил с детства. К ним рифмы первые искал свои. О них мне ветер пел и соловьи. Мне их дала моя Гасконь в наследство. Любимый их шептал я как признание, как вызов их бросал в лицо врагам. За них я шел в Бастилию и в изгнание. Их как молитву шлю родным брегам. В скитаниях без родины и крова, как Дон Кихот, смешон и одинок, пера сломив иззубренный клинок, в свой гордый герб впишу 4 слова. На смертном ложе повторю их вновь. Свобода, Франция, вино, любовь.
И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Наверное, самый популярный у меломанов и любимый выдающимися музыкантами фестиваль начинается в пятницу 21 июля в швейцарском курортном местечке Вербье. Фестиваль продлится до 6 августа. Как и в прошлые годы, в Вербье приедут Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин, Джошуа Белл, Юрий Тимирканов, Ланг Ланг, Миша Майский, Юрий Пашмет и многие другие звезды классической музыки. Всего запланированы 46 концертов. Кроме них, организованы многочисленные мастер-классы, в том числе и для совсем юных музыкантов. Кстати, в официальное название фестиваля в Вербье включено и слово «академия», которое отражает его образовательную направленность. Фестиваль был основан в 1994 году, теперь уже бывшим директором звукозаписывающей компании Deutsche Grammophon, шведом Мартином Энгстримом. Давнишний друг Энгстрима Джеймс Левайн несколько лет назад предложил ему создать из молодых музыкантов собственный оркестр фестиваля. Предложение было поддержано, а Левайн стал музыкальным директором и оркестра, и всего фестиваля. Идея состояла в том, чтобы ездить по миру и в консерваториях или школах находить способных учеников или выпускников, еще нуждающихся в подготовке, рассказывает Левайн. Мы решили приглашать студентов не старше 29 лет на 1 или несколько сезонов. Это означает, что в каждый набор мы принимаем все меньшее число новых музыкантов, оставляя лучших. В итоге оркестр постоянно улучшается. Для меня и Мартина это феноменальный эксперимент, о котором мы мечтали много лет. Работа, которую можно здесь сделать, уникальна, потому что музыканты оркестра приезжают со всего мира и встречаются с новыми произведениями и разными дирижерами. Они также учатся друг у друга. Это дает удивительную энергию и потрясающий результат. В этот раз фестиваль Вербье откроет исполнение 1-й симфонии Малера и скрипичного концерта Мендельсона.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.